взрослые и не подозревают.
На часах 13:06. Добрый день всем, кто присоединился к нам. В эфире программа «Взрослый не подозревает». Я, ее ведущая Юлия Желнина, помогает мне Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у меня в гостях директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней образовательной школы 140 Ольга Березовская. Березовская. Замечательная фамилия. Ольга Маратовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, наверное, все-таки подозрения закрадываются. Почему именно 140-я? Я просто слышала очень много хороших отзывов, честно. И хотелось бы мне вот увидеть вот этого человека, который занимается такой школой. Поэтому вот расскажите, пожалуйста, что это за школа? Сколько лет она уже существует?
Нашей школе 24 года, она с 93 года существует. Сегодня в ней обучается 860 учащихся, работает 52 учителя. И наша школа, ну вот я могу сказать, что я люблю свою школу, mm-hmm. и надеюсь, что и наши ребята, которые учатся в школе, и наши родители, которые вместе с нами живут в нашей школе, они разделяют мои чувства и тоже такое теплое отношение сохраняют к нашей школе. Говорить о том, чем живет школа, ну, всеми проблемами, которыми живет страна. Угу, угу. Потому что отдельно жить школа от страны не может. Мы же это понимаем, да?
Конечно.
Вот. Самое главное, внутри школы существует коллектив детей, родителей и педагогов, которые трудятся все вместе над тем, чтобы в школе было интересно жить, чтобы в школе были созданы условия для образования, для развития детей, и чтобы вся вот эта работа, которую мы сегодня считаем главной для того, чтобы наши дети добились чего-то в жизни, она была эффективной. Это наша основная задача.
Угу. Ну вот, да, недавно, точнее, в предыдущей программе «Уполномоченный по правам ребенка» Павел Миков отметил такую проблему, что родитель, отдавая ребенка в школу, совершенно абстрагируется и занимается своей, скажем так, работой, да, своей деятельностью, а ребенок на поруках учителей, преподавателей, воспитателей. То есть вы как бы не приемлете такое отношение.
Вы знаете, это все равно есть в единичных случаях mm-hmm. и будет, потому что это, ну, наверное, это почерк времени нашего, когда родители вынуждены зарабатывать деньги, работать очень много, но как-то так у нас уже сложилось, что в основу работы нашей школы мы ставим вот как раз союз родителей, педагогов в работе с детьми. Почему мы считаем это важным? Ну, потому что если родители будут свои ценности воспитывать, школа будет свои ценности воспитывать, получится, что ребенок будет между двух полюсов. Родители и школа должны работать вместе. Проблемы, которые возникают, стараться решать вместе. И, конечно, выходить за рамки каких-то проектов в этой деятельности – это тоже очень важно. Но я бы хотела сказать, что мы даже нашу воспитательную всю работу построили так, что у нас три праздника в году. День учителя, посвященный педагогам, mm-hmm. день родителя, посвященный родителям, и день ученика. И разные... День учителя готовят дети и родители. День ученика готовят родители и дети. А день родителя готовят дети и педагоги. И мы стараемся, чтобы эти праздники были незабываемыми, каждый год они разные. Еще очень добрая такая традиция, которая сплачивает и педагогов, и детей. Мы проводим рождественский новогодний прием лучших семей, когда приходят бабушки, дедушки, папы, мамы и дети, лучшие ученики школы. К этому празднику готовятся педагоги, мы готовим обязательно спектакль какой-то. Вот в этом году мы уже поставили для себя цель следующего года. Мы возьмем сказки. В этом году «Снежные». У нас была «Снежная королева», был спектакль «До третьих петухов». Самые различные. Здесь и педагоги увлечены, и дети – приходят и ждут чего-то необычного. Они ждут чего-то необычного. Поэтому, а все остальные наши праздники, которые мы проводим, это, конечно, без союза родителей мы не сможем. В школе, ну, уже традиционно мы работаем все вместе. Так сложилась система. Проекты самые различные. Мы участвуем сегодня в городских проектах интересных. Это профессиональные пробы и основная школа «Пространство выбора». Угу. Для того, чтобы к 9 классу у учеников сложилось, ну, представление о своем будущем, что он дальше будет делать. Мы участвуем, ну, уже давно перешли. Изменения произошли в системе на старшей ступени, когда дети учатся по индивидуальным учебным планам, угу. на профильном базовом уровне
это
выбирают. Вот на профильном базовом угу. уровне выбирают, какой предмет они будут изучать. Угу, угу. И имеют возможность тоже программировать свое будущее, в какой вуз они будут поступать, какой предмет им необходим для более тщательного изучения, какой они могут оставить на базовом уровне. Угу. Это... И наши школьные свои проекты, образовательные события, направленные на развитие кругозора. Это для нас новая школа, ну, новой школе новый учитель. Вот эти школьные проекты. И, конечно, еще есть подпроекты. Но сегодня, работая все вместе, на наш взгляд, ну, разговаривая с родителями, мы стараемся, чтобы школьная жизнь детям запомнилась и стало для них шагом в будущее, нормальным шагом. Поэтому самое различное. Мы сегодня понимаем, что те рамки, в которые мы сегодня поставлены, у нас сейчас идут экзамены, угу. самое такое время.
Да,
тревожное,
мы к этому вернемся еще да, во второй части нашей программы.
Да, и мы стараемся, чтобы наши дети были готовы и к экзаменам, на это направлены и мероприятия, и какие-то тоже события наши. Поэтому для ребят сегодня работают спортивные секции.
Вот в том году, я знаю, открылся класс робототехники.
Да, у нас уже
это вообще какая-то редкость, мне кажется, для среднеобразовательной
школы. Нет, сегодня во многих школах начинает работать этот курс робототехники.
А зачем это нужно? Это требуется? Это в этом дети нуждаются?
Ну, во-первых, это тоже проект нашего города, департамента
понятно.
Образования. Во-вторых, мы ввели это модульным курсом в начальной школе для развития детей. Очень мало технического образования дается в школах сегодня. Наверное, проблемно, и я считаю, что, ну, плохо, что очень мало мужчин работает в школе. У нас их три.
Это например. Физкультура, труд?
Это плавание, труд нет.
А,
у
нет.
нас нет сегодня базы для труда.
Ага.
Мы вынуждены 8 и 9 классы учить на базе колледжа, чтобы дети получали потому навыки. Что? Да, сегодня же все равно, согласитесь, профессиональное образование должно строиться по-новому. И вот робототехника – это все-таки первый шаг к этому. У нас он идет и как модульное образование, и как кружок есть, и как платная услуга есть разного уровня. Детям это интересно, они к этому стремятся.
И там и мальчики, и девочки, да, ходят?
Конечно, занимаются mm-hmm. все.
Также, вот я знаю, в этом году будет стадион, реконструкция стадиона.
Как строительство.
Строительство.
Полностью все. Сейчас, знаете, такие развалины стоят. Mm-hmm. Полностью все снесено. Да, и будет построено футбольное поле современное с покрытием, беговая дорожка, прыжковая яма, волейбольно-баскетбольная площадка, тренажерная площадка. То есть все условия для того, чтобы заниматься. Но кроме этого, у нас еще и один из лучших спортзалов в городе, где дети это можно знать, и бассейн свой школьный.
Да вы что? Я хочу отметить, что вы среднеобразовательная школа, то есть
да.
все деньги идут из бюджета краевого и городского.
Конечно.
То есть а вы как-то выбиваете эти деньги, или вы как-то как хозяйка, вам выделяют их как хозяйки?
Вы знаете...
Это очень интересно.
Во-первых, мы участвуя в проектах, какие-то деньги mm-hmm. зарабатываем. Вот на свое озеленение, например, да. Во-вторых, нам помогают наши депутаты, которые с нами работают. Вот так получилось, что у нас Сапко Игорь Вячеславович наш депутат.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Вот. Геннадий Михайлович Шилов. Они... Когда есть проблемы, они помогают решать. С родителей деньги мы не собираем. Если есть необходимость, то все, что мы зарабатываем с помощью платных услуг, мы и реализуем, вот что-то ремонтируя, делая. И у нас нет ни взносов никаких, никаких вот таких фондов поддержки. Понимая то, что родителям сегодня тоже сложно в этом мире и чисто материально, и информационно, мы стараемся, что... Ну, родители нас поддерживают во многих проектах и работают вместе с нами.
А, то есть учатся абсолютно разные дети? То есть...
Очень сложные дети приходят. Вы знаете, и не знаю, почему не так сложилось, да, как только у кого-то проблемы, вот они приходят и говорят, возьмите нас, пожалуйста. Мы столько много слышали про школу. И иногда завучи на меня даже ругаются. Вы зачем, Ольга Маратовна? Это же нам придется его пестовать и выводить из состояния. Я говорю, ну, кто-то должен пройти на другую
помощь. Про каких детей мы говорим?
Это сложные дети, в любой класс могут прийти. У кого не сложились отношения в другой школе.
С девиантным поведением, да.
Вы знаете, не всегда девиантное поведение. Бывает, у ребенка не складываются отношения со сверстниками. Сегодня ведь не случайно, согласитесь, суицидные явления у детей стали подниматься и вышли на передний план проблемы родителей и взрослых.
Конечно.
Это не случайно. У ребенка не складываются отношения со сверстниками. У него не складываются отношения в школе. Так может сложиться, понимаете? И, на мой взгляд, никогда... Ну вот, понимаете, мы же знаем, что социальная роль, которую ребенок вот много лет учится в школе, его привыкли считать отличником, он уже давно не учится, а ему по инерции к нему относятся как к отличнику.
Да, синдром такой.
Да, он останется, понимаете? А вот здесь ребенок, привыкли, что он вот серый троечник, а он уже давно перешагнул троечную. Есть, когда замечают, а есть, когда нет, и у ребенка появляется обида, конфликт, и он... все больше разрастается, и поэтому очень сложно. Понимаете, дети не должны бояться приходить со своими проблемами.
Вот и родители так... обязаны их выслушать.
Иногда родителям некогда, я так считаю.
Вот, да.
Не находят времени они для того, чтобы выслушать, и невнимательны. Некоторые приходят вечером и успевают только спросить, как дела, и ребенок заученно говорит «хорошо».
Но были случаи, когда обращались к вам, как к человеку, которому доверяют ребенок, выражая какие-то проблемы?
Конечно, были. И бывают такие случаи, приходят. Вы знаете, бывает еще так. В первый класс сейчас приходят сложные очень дети с различными нервными заболеваниями разного уровня, которые вообще не могут сидеть. Это тоже черта нашего времени.
И они учатся среди... как обычно.
А знаете, иногда мы вынуждены и предлагать индивидуально ходить заниматься, потому что ребенок в коллективе не может работать. И для него это нагрузка, и для его сверстников, когда он... это не гиперактивность. В одном случае это заболевание, в другом это распущенность. То есть у ребенка не сформированы какие-то навыки, которые сегодня родители должны все равно сформировать к школе. Поэтому мы стараемся находить индивидуально подход к таким детям и решать вопросы именно индивидуально. Но бывает, конечно, исключение, когда не получается. Я сразу же скажу, у нас тоже не идеально все. У нас не идеальная картинка. Может, я так сказала, но правда, бывают и срывы. Да, бывает,
у когда... педагогов.
Естественно, когда мы не можем найти общий язык с ребенком, когда все перепробовали, ни на что не откликается. Мы иногда сидим вот с завучами соберемся, ну как еще, вот чтобы откликнулись, как? Понимаете? Ничего, иногда ничего не получается. И обидно, и больно бывает. Ну, и хотелось, конечно, сказать, что и люди стали по отношению к школам другие. Понимаете?
Хуже, лучше.
Отношение к школе. Вот это у всех проблема. Да? Раньше детям в школу все несли. А сейчас иногда бывает случай. Иду, Я вечером смотрю, женщина, я рядом со школой живу. И пошла в школу, забыла документы, выкапывает цветы с нашей клумбы.
Да вы что?
Да, я говорю, женщина, ну вы что делаете? Она говорит, вам жалко? Я говорю, жалко. Это же дети покупают, зарабатывают, выращивают, жалко, правда жалко? Понимаете? А почему-то считают, что можно это прийти и сделать. Выгул собак – это проблема всех. Приходят на территорию школы, не считая, что там дети. Понимаете? И они должны... Нет, взрослые должны для детей все равно делать. И, ну, всегда Россия была по отношению к детям благородна. Я надеюсь, что вот все наши радиослушатели, которые меня слышат, вот они все равно задумаются над этим. Потому что, ну, дети... Есть дети, они не должны за взрослыми убирать.
Да, совершенно верно. У нас есть телефон прямого эфира 2066-066 и Viber, WhatsApp, Telegram, номер 8-963-870-10-00. Можете писать, звонить. Ольга Маратовна с удовольствием поболтает. А сейчас мы должны прерваться на рекламу.
Взрослые и не подозревают.
Возвращаемся мы в студию. У меня сегодня в гостях директор 140-й школы Ольга Маратовна Березовская. Помогает мне Маша Зуева, конечно же. И мы говорим о системе образования, такой обновленной, скажем так, ну и в частности о школе, на примере школы. Ну, давайте сейчас поговорим, наверное, о ЕГЭ, потому что в российских школах проходят экзамены. И экзаменационный период всегда сопровождается какими-то скандалами, как обычно. И вот он недавно в Перми, да, даже был такой инцидент, в суд обратились родители, вы, наверное, слышали, не слышали, мальчика, не допустили к экзамену, из-за того, что он... Вот, получается, детей впустили в 9 часов на пункт сдачи, а он сдал телефон буквально минут за 15 до экзамена, то есть не было еще скрыты конверты, и его из-за этого выгнали. Соответственно, родители подали в суд, и суд встал на сторону мальчиков. Такой вот случай был. Как вообще проходит ЕГЭ у нас в Перми, в частности, в вашей школе? Какие изменения за 15 лет произошли? Хочется вот ваше экспертное такое мнение.
Вы знаете, все 15 лет у нас в школе пункт ЕГЭ.
Угу.
И поэтому я наблюдала развитие ЕГЭ за все эти 15 лет.
Какие сейчас изменения?
Изменения? Ну, во-первых, изменился сам подход. Более строгое, строгий контроль за... Ну, вы знаете, что, во-первых, видеокамеры, общественные наблюдатели... Да, это родители, представители общественных организаций. Это металлоискатели, которые телефон должны обнаружить, если ребенок не сдал.
Вот.
Хотя сейчас вот даже расписку дети дают о том, что он предупрежден, что телефон он обязан сдать своим сопровождающим.
Mm-hmm. Все равно это всплывает.
Это изменение тестов, тестового материала. Если раньше это было... Можно методом тыка было сдать экзамен наугад, то сегодня это не проходит по основным предметам. Нужно уметь готовиться, решать и так далее. Дальше. Задания, те, которые в этом второй год уже введено сочинение.
Я хочу вас, Ольга Маратовна, прервать. У нас звонок. Давайте примем.
Алло. Добрый день.
Добрый день.
Ольга,
как
Маратовна,
вас зовут?
Будьте добры, ответьте на такой вопрос. Вам не кажется, что эта вся система проверки превращает школу в тюрьму? Очень разрушает психику ребенка. И когда прекратится эта порочная практика, возить детей, сдавать экзамены в другую школу. Они запуганы. И так. И понимаете, еще чужая школа, чужие преподаватели, все чужое. Ребенок напряжен. Страх и ничего не может он потом сделать. Спасибо.
Спасибо. Надежда Николаевна.
Надежда Николаевна, вы знаете, вот я всегда очень переживаю за наших детей, вот когда они сдают. И работая с ними, мы приглашаем очень часто ребят, говорим, какие у тебя проблемы, какая помощь от нас тебе требуется. Мы прямо такой вопрос ребятам задаем. Тебе нужна от нас помощь? Нужна, не нужна? Они отвечают. что дополнительные консультации тебе нужны, или почему ты не приходишь на консультации, я сам готовлюсь. Ты понимаешь, что там промежуточные не дают тебе такой итог. Вот некоторые дети нам даже могут сказать, вот мне ученик, Ольга Маратовна, да сдам я ваше ЕГЭ. Я ему говорю, ты знаешь, свое ЕГЭ я сдала 30 с лишним лет назад. Поэтому теперь... я переживаю, теперь твой черед.
Да-да-да.
И я не видела, чтобы они вот прямо со страхом шли. Я же вижу, когда они проходят. Это процедура такая. Да, я тоже считаю, что вот эти все процедуры, ну, может быть, напрасны, да, но они ставят такую цель. В одинаковых условиях все дети должны быть. В одинаковых условиях, потому что я видела, как раньше приходили, они пользовались, вот дети, родители, у которых есть гаджеты, очень продвинутые, большие, они пользовались этим при подготовке к экзаменам, они спокойно шли на экзамены и могли этим воспользоваться. Бывали такие случаи. Понимаете, сейчас все-таки эта система, но общественные наблюдатели, вот я, например, смотрю, молодые ребята приходят российского комсомола, да, угу. Они очень принципиально смотрят на все. Они приходят полностью. Потом я видела, не видела, чтобы доброжелательной обстановки там не было. Совершенно нормальная рабочая обстановка. Я все 15 лет на ЕГЭ. И то, что их там запугивают, говорят, я этого ни разу не видела. Я, например, к своим ребятам выходила, они у нас на нашем же пункте сдают всегда, я желала им ни пуха, ни пера, ребят, давайте, у вас испытание, оно должно быть. А потом я, например, считаю, что дети должны проходить какие-то испытания. Если мы и так их освободили от труда, да, мы их от очень многих вещей освободили, ведь это независимая экспертиза, понимаете, его знаний. Если он раньше мог списать и знал, то сейчас я им говорю, ты на кого можешь положиться? Только на самого себя. И, конечно, и могут быть переборы, как везде.
Угу.
Да, и может быть такая ситуация. Но вот я никогда не видела, чтобы нервозность какая-то, обстановка нервная прям была такая, что, не знаю, для этого... Ну, наверное, нужны основания. Я тоже считаю, что вот дети с подвижной нервной системой, кто подвержен этому, может быть, для них другую форму сдачи экзаменов давать. Есть ведь такие дети, которые, правда, очень переживают и начинают. Но они ведь на любой экзамен, не только на ЕГЭ, будут переживать.
Да, даже в течение учебного
если у них такая...
года.
Да, и от зачетов они будут страдать. Но ведь мы их не можем, они ведь в институт пойдут, там тоже экзамены. И тоже... какие-то сложности будут испытывать, понимаете? Значит, здесь индивидуально нужно подойти к своему ребенку. Если у него такая нервная система, значит, нужно продумать, как поэтапно, пошагово ему помочь преодолеть вот этот страх. Вот это вот... А я ребятам говорю, вот как? В начале года в выпускные классы я захожу и говорю, что, ребят, вы экзамены сдаете, нужно идти с чувством собственного достоинства на экзамены. А для этого нужно серьезно готовиться. Поэтому вот я уже сказала, что если ребенок имеет подвижную нервную систему, нужно с ним индивидуально все-таки работать.
Ну, преподаватели, они же все равно это понимают и работают.
Понимают. У нас вот психологи проводят тренинги перед экзаменами, если это необходимо, да, проводят беседу с ребятами, как расслабить себя, если ты вдруг понял, что... Ну, бывает же такое, у нас у всех было, когда мы учились, да, пришел, вроде ничего не знаешь, все потерял, да, потом сосредоточился какой-то, вот такие упражнения психолог дает детям, помогает им, говорит, ребят, вот если вы чувствуете, ну, вы же готовились, все равно у вас нет ничего, что вы ничего не знаете, не может такого быть. И она дает им инструментарий, как вот взять себя в руки и что подготовиться. Но я уже еще раз говорю, индивидуально, все равно это индивидуально.
Мы должны прерваться на федеральные новости, но после еще раз вернемся к ЕГЭ.
Хорошо.
Звоните нам и пишите обязательно.
Взрослые и не подозревают.
Да, немножко у нас было федеральных новостей. Мы возвращаемся в студию. У меня в гостях, напоминаю, директор 140-й школы Ольга Маратовна Березовская. Параллельно говорим о ЕГЭ и отвечаем на вопросы слушателей. Вот у нас написал Виталий. Как организована в школе психологическая помощь преподавателям? Не секрет, что школьные учителя не самые здоровые в этом плане люди и свои комплексы прививают детям. Ну да, это, наверное, еще в СМИ чаще появляются там темы, да, что учитель заклеил рот скотчем, чтобы привить дисциплину, или еще какие-нибудь такие невероятные выходки. Вот все-таки как?
Вы знаете, я понимаю, что у учителя бывает, он человек, да, и у него бывают срывы, бывают. Но я считаю так, что если учитель чувствует, что в нем произошли перемены, и он не может относиться к детям как к детям, потому что мы все равно детям прощаем, они имеют право на ошибки. Mm-hmm. Понимаете? Они имеют, им нужно объяснить. Я все время учителям об этом говорю. Нужно уходить. Да, это первая проблема. Вторая, на мой взгляд, проблема. Бывает очень хороший учитель, но он перегорел. Выгорание, вот это профессиональное выгорание. Известен, наверное, всем этот термин. Да. И у нас есть примеры тогда, когда учитель говорит: люблю свою работу, но не могу больше работать.
И он сам уходит.
И он сам уходит.
Но ведь явно есть те, которые еще это не поняли, начинают срываться.
Работает индивидуально психолог.
То есть ежегодно...
По заявке администрации с кем-то. У нас бывают тренинги профессиональные, психологические. Кроме этого, все педагоги раз в году обязательно бывают у психиатра и нарколога. Угу. Это обязательное условие работы. И... конечно, ну, заручиться за каждого учителя, но я вот надеюсь, что учителя в нашей школе вот такие срывы способны преодолеть сами.
Угу.
Но издержки профессии, когда человек все время на виду, все время должен работать, это неизбежно, понимаете?
Угу.
Поэтому, согласна, что помощь психологов, но я уже сказала, какие. Это психологические тренинги, это индивидуальная работа по заказу, это просто консультации.
Да все, давайте уже вернемся.
Еще служба, я забыла сказать, сейчас же в каждой школе созданы конфликтные службы, вот эти комиссии, которые может... Каждый, она
вовремя
создается,
да,
когда каждый может из-за конфликта. У нас есть служба примирения школьная, которая вот эти конфликты помогает разрешить. И когда они между детьми, и когда они между ребенком и учителем, и продолжаются значительное время, вот тогда подключается служба примирение школьное, которое оказывает вот эту и психологическую, и социальную помощь. Mm-hmm. Вопрос.
Да, мы вот начали про ЕГЭ до звонка. Какими еще изменениями? То есть вы остановились на том, что тесты потихоньку видоизменяются? Или,
да,
точнее, вообще уходят на задний план или не уходят?
Вы знаете, они уходят. Конечно, вот я как учитель литературы и русского языка могу сказать, русский можно тестово изучать.
Но литературу
очень сложно. На мой взгляд, литература, история, они учат мыслить, говорить, рассуждать, да. И тесты изменились в эту сторону. Но вот я бы больше приветствовала, моя позиция, да, устный экзамен по этому предмету. Если ребенок выбирает это профилирующим предметом, литературу и историю, он все равно устно должен уметь говорить, высказывать свою точку зрения, логические цепочки простраивать должен уметь, понимаете? А получается, что тесты...
Это однозначно больше пригодится в высшем учебном заведении, чем...
Да.
Вот это вот... Да. В голове, да, я
нам сегодня нужны, но ведь приходят молодые ребята, молодые учители, учителя. Вот у нас молодые учительницы пришли, чудесные. У нас Шишкина Елизавета, вот она второй год у нас работает, молодой специалист, в аспирантуру поступила, историк. Детей любит, сама умница, глубокие уроки может. У нас пришли чудесные учителя физкультуры, Плавинская Дарья и Виктория, да, они Бусарева, они находят общий язык с детьми. Да, мы их поправляем в тех вопросах, угу, которых они, но они любят свою работу и стремятся. Обновляется, молодежь сейчас возвращается в школы. Я
возвращается, да, то есть
приходит,
меняется.
Да. Хотелось бы, конечно, чтобы учителя математики, учителя начальных классов, да, больше уровень количества этих преподавателей было, но возвращается. Приходят педагоги молодые в школы, и я надеюсь, что вот это обновление придаст школам еще вот такой большой прирост новых проектов, новых каких-то интересных начинаний.
Вот вы
начинаний
говорите, возвращается, то есть какой-то период было затишье.
Затишье.
Не нужно было.
Затишье.
Но ведь у нас педуниверситет таких вроде бы взращивает. Как? Вот мы общались с Павлом Миковым, вспомнила мгновенно, что зачастую студент, или точнее школьник, он выбирает университет, а у него не получается, и он идет в педуниверситет. Якобы там не так сложно учиться. И затем...
Неправда это. Но я хочу сказать, наверное, такая тенденция есть. Почему? Вот так у нас сложилось, что у нас два учителя математики ушли на пенсию, и мне нужен был учитель математики вот 2 года назад, когда я обратилась в педуниверситет, есть ли выпускники. Вы представляете, на весь Пермский край в 1 год 4 человека выпускают, другой год 7.
Математики преподаватели.
Поэтому сегодня, наверное, сложилась ситуация с преподавателями точных наук, именно вот сложная физика, математика, когда я думаю, что если вот нас молодые студенты слышат, угу, да, приходите в школы.
Приходите,
да, есть поле деятельности, интересное поле деятельности. И оно, ну, приносит удовольствие.
Ну, как действительно еще их
завлечь? Знаете, иногда они приходят, и вот если 2 года отработал, то уже засасывает, уже хочется им работать. А когда не получается, бывает и так, когда не получается. Я согласна. Но ведь не получается на любой работе.
Да, нужно стараться.
А у нас в школе не получается, это очень сложно. Когда?
Как сейчас задание по ЕГЭ? Я все-таки хочу про ЕГЭ уже поговорить. Вот по вашему мнению, есть... Вот вы говорили, что бессмысленные задания, ну, по вашему мнению, это вот тесты. То есть вы хотите больше устной части. Какие-то еще есть?
Нет, по отдельным предметам.
По отдельным.
Есть ведь вот точные науки, в которых можно решать. Раньше вот мы же сдавали все экзамены и тоже решали задачи. Да, это тоже своеобразный тест был. Угу. Но устные, вот я, например, считаю, история и литература.
Угу, угу. Это мы уже
это,
да,
вот
поняли.
Это.
Но задание становится хотя бы сложнее из года в год.
Я бы не сказала, что сложнее, точнее скорее.
Точнее.
Точнее. Есть задания и социального характера, когда ребенок из жизни, больше связь с жизнью пошла в вопросах тестов. Да? Вот я уже сказала о том, что своеобразным пропуском к сдаче допуском ЕГЭ является обязательное написание сочинения по литературе. Вот уже 2-й год. Это тоже хорошо, потому что ребенок показывает свою зрелость суждений, умение высказать свой взгляд на проблемы, поднятые в литературе разного уровня.
Угу. А иностранный язык, да, скоро будет обязательным?
Со страхом жду.
Да, вот как?
Со страхом жду.
Иностранный, понимаете, я понимаю, вот, на выбор, но...
Я понимаю вот наши столичные регионы и специализированные школы, но... Когда мы имеем вот такой уровень, у нас учителя иностранного языка всегда ведут много часов, потому что их нехватка в учебных заведениях. Разговорный язык, устный, и вот сегодня как раз ЕГЭ, я приехала с ЕГЭ, у нас закончилось.
Какой сегодня предмет?
Английский язык встает.
Вот оно что.
На базе нашей школы сдавали, уже сдали. Вот, устная часть, говорение. Понимаете, вот эта практика, в столичных регионах они видят иностранцев, у них есть языковая практика. Родители, которые имеют возможность послать детей на языковую практику, да, они поднимают. А большинство детей этой языковой практики получают очень мало. И поэтому, конечно, учителям иностранного языка придется работать очень глубоко. Это следующий этап. Если к остальным предметам, обязательным, к русскому, математике уже, в принципе, сложилась определенная система, по иностранному языку, когда все до одного будут сдавать этот предмет...
Будут много сложностей.
Очень много, на мой взгляд, сложностей.
И вы уже морально готовитесь.
Готовимся.
Когда примерно? Когда?
Через два года должно быть.
Через два года уже 100%.
Ну, я не знаю, какие изменения. Но я не думаю, что вот мы на 100% готовы. Мы еще не готовы к такому.
И два года – это мало.
Но нас за 4 года предупреждали.
А, ну...
Предупреждали-то за 4 года. Но, понимаете, когда у учителя... Большая нагрузка, раз. Во-вторых, учителя иностранного языка имеют по 15 человек в группе, да, и должны разговорным английским научить всех. Угу. Это сложно.
Конечно.
Понимаете, 5-6 человек, я согласна. Можно всех включить в беседу на разговорный язык иностранный. Я вот сама... Сколько ездила в туристические путевки, страдала о том, что не знаю иностранный язык, английский язык. Конечно, страдала. Я в школе немецкий учила, но не могу сказать, что я владею разговорным немецким.
У меня аналогично.
Так что не могу сказать.
Последний вопрос. Вы еще говорили в 9-м изменении, в 9-м классе. Выпускники 9-го класса.
Выпускники 9-х классов, конечно, они в очень сложном положении. Экзамен... сложный для детей. Вот просматривая все подходы к этому, вот я, например, считаю, что русский в 9 классе сложнее сдать, чем русский язык ЕГЭ в 11. Потому что такой уровень нужно и тест написать, и изложение, и сочинение. Да, я считаю, что в 11 классе ребенок для того, чтобы получить аттестат, сдает только два обязательных предмета – русский и математику. Если он не стремится поступать в вузы, он может ограничиться этими предметами, а по остальным у него годовые оценки есть. То в 9 классе в этом году уже сдаются два предмета по выбору, и это обязательно каждый ребенок. А в будущем готовится, что они будут 4 сдавать, включая иностранный язык. Но в 9 классе мы очень часто учим всех детей, и некоторые не могут такой объем материала готовить. Одновременно к 6 предметам подготовиться. На мой взгляд, им очень сложно.
Это очень сложно, конечно. Мы с вами говорили, да, до эфира, и у меня были такие глаза по 5 рублей от того, какой сейчас объем укладывается. Может быть, это и плюс. Может быть, будут более дисциплинированные. Да, посмотрим. Ну, вот посмотрим. Это тоже как опыт на кроликах.
Вы знаете, у нас в прошлом году был такой ученик, который в 11 классе выбрал все предметы сдавать. И вот мы его убеждали, что если ты выбираешь все предметы, ты должен готовиться. А он ничего не готовился. Он говорит, я еще не решил, кем я буду. Юристом, артистом или врачом.
Вот,
понимаете?
Да, вот это вот основная проблема, и
конечно,
уже приходится нам заканчивать, потому что вопросов миллиард, и так здорово, что вы к нам пришли. Директор, я повторяю, 140-й школы Березовская Ольга Маратовна. Безумно было интересно с вами пообщаться, и, конечно же, вопросов миллиард. Надо было как-то уместить в один эфир, но не удавалось. Мы вынуждены прощаться.
Всего доброго.
Встретимся в следующую пятницу. До свидания.
Ни пуха, ни пера всем детям, кому еще предстоит сдавать
экзамен. Это точно. Ну и родителям.